Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. А прежде чем задать традиционный вопрос, я дам информацию, которую всегда у меня просят, поскольку очень много людей обиженных, которые что-то недослышали, недочитали. Значит, фонд Хазина осуществляет в ближайшее время несколько мероприятий. Одно мероприятие состоится 11 июля в городе Санкт-Петербурге. Это традиционный мой очный семинар, первый после карантина. Теоретически он должен был состояться 4 апреля, но мы его переносим. Информацию можно найти на сайте Хазин.ру, на сайте Аврора Нетворк и, соответственно, может быть, еще даже где-нибудь, потому что еще есть сайт Хазин Ивентс, который ведут организаторы этого семинара. Семинар будет происходить, опять-таки, по традиции, в городе Санкт-Петербурге. Еще раз повторяю, 11 июля. Желающие могут поучаствовать. И уже традиционная моя онлайн-лекция, которая состоится 6 июля, то есть за 6 дней, в понедельник, посвящена она будет проблемам масштаба предстоящего кризиса. Отмечу, что, опять-таки, те люди, которые читают многие мои тексты, вряд ли там увидят что-то принципиально новое, хотя компоновка будет и новая, но я буду очень подробно объяснять, откуда взялось мое объяснение, что в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе и в Китае спад будет около 50% ВВП, как это устроено, почему устроено и как к этому нужно готовиться. А, разумеется, это написано в общем виде и в книге «Закат империи доллара» и «Конец пакс американ», и в книге «Воспоминания о будущем», но, как показывает опыт, все равно повторить не помешает. Опять-таки, здесь можно записаться на тех же сайтах, то есть еще на сайте fondmx.org фонда Хазина. Просто для того, чтобы не было вопросов. И, разумеется, наши еженедельные макроэкономические обзоры. Последний вышел, как обычно, в субботу в 10 утра. А отличие ситуации по лекции состоит в том, что впервые на лекцию можно записаться не только внутри России, то есть оплатить ее не рублями, но и в Европе, в Соединенных Штатах Америки оплатить ее, соответственно, долларами или евроми. Потому что раньше это было невозможно. Теперь вопрос. Собственно, он как бы коррелирует с темой онлайн-лекции. Как вы считаете, возможно ли сохранение старой экономической модели, пусть и с некоторым падением уровня жизни, после окончания всех пертурбаций, связанных с эпидемией и кризисом? Ответ – да. 8-495-134-21-35. Нет. 8-495-134-21-36. Третий вариант – мне вообще наплевать на экономическую модель, мне и так хорошо, ну или плохо. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-21-35 можно сохранить модель, 134-21-36 нельзя сохранить модель, и 134-21-37 меня эта модель не интересует ни в каком виде. Это принципиально важное место, и пока народ голосует, я отмечу одно замечательное событие, которое произошло буквально вот вчера, позавчера. Я про него прочитал вчера и у себя на телеграм-канале отметил. Сенатор Клишес, который стал, в общем, популярным в последнее время. Я сейчас не буду говорить о политологических сплетни, которые по поводу его будущего ходят, а поскольку сплетни они и есть сплетни, я скажу только о том, что он сказал о том, что поправка Терешковой об обнулении сроков появилась потому, что нервничали чиновники из-за идеи о транзите. Я обращаю внимание, что как только появилось это слово «транзит», у меня сразу же как бы появилось четкое совершенно соображение. Этот термин и эту модель используют для того, чтобы натравить чиновников друг на друга и на Путина. В логике такой. Ребята, поскольку Путин уходит, а и по этой причине сейчас будут искать преемника, то вы должны уже сейчас либо сами предложить свою кандидатуру на пост преемника, соответственно, начав войну со всеми другими кандидатами, либо же вы должны для себя найти правильного кандидата, к нему подцепиться, потому что дружить сразу со всеми кандидатами невозможно. То есть это был способ устроить войну в окружении Путина. Я с самого начала сказал, что это специально для того и сделана вся эта идея транзита, специально для этого запущена, а смысла в ней никакого нет, потому что до 2024 года будут еще выборы у Трампа, новая Ялта и, возможно, новый Бреттон-Вудс. Опять-таки, я сейчас не буду повторять, почему я объяснил, что без этого никак. Что мы видим? Мы видим, что с Трампом сложности объективные, о которых я еще скажу, что, соответственно, Путин в своей программной статье, опубликованной на Западе, причем не просто на Западе, а в журнале не сторонников Трампа, а неоконов, то есть консерваторов, но которые не являются командой Трампа, и, соответственно, вот все вот это вот четко совершенно показывает, что весь этот транзит был бессмыслицей, которую специально запустили. И что мы видим? Что Клишас фактически сказал, что некто в администрации президента, испугавшись этой идеи транзита, принял решение вместо этого запустить другую мульку, а именно обнуление срока. Еще раз повторю, это бессмыслица, потому что к 2024 году ситуация изменится настолько разительно, что вообще непонятно, может быть, у нас будет не Россия, а СССР-2. И в этом смысле будет и другой президент, и другой функционал, и все остальное. И ко всему этому это все не относится. Но в результате появилась вот эта вот конструкция с обнулением, которая позволила либерастической пропаганде объяснять теперь всем, что все поправки к Конституции нужны исключительно для того, чтобы легализовать эту хрень, которую придумали в самую последнюю минуту. То есть, иными словами, вывод следующий. У нашей администрации нету пропагандистской машины, альтернативной машине или либеральной. Почему она ее не сделала, это вопрос не ко мне, но это полная безобразие. И в результате отсутствия этой машины возникла вполне конкретная реальная проблема. Ну и заодно, кстати, стало абсолютно понятно то, что сказал Путин там вчера-позавчера о том, что, собственно, его эта проблема обнуления вообще не касается. Он вообще на сегодня на эту тему не думает, потому что у него выборы Трампа, потому что у него новая Ялта, которую нужно готовить, и так далее. Ну, и, в конце концов, экономический кризис. Вот это совершенно классический пример очень качественных манипуляций, на которую повелись те люди, которые отвечают в нашей стране за пропаганду. Я в данном случае не хочу сказать, чья пропаганда правильная, чья неправильная. Я просто описываю, насколько они подставили. Что есть признак, ну, как бы, а кто-то скажет, а может, они и не подставились, может быть, они просто втихаря играли на другой стороне. Такое тоже возможно. Значит, теперь результаты голосования. Значит, голосование мы останавливаем. У нас получилось так. 72%, почти три четверти, считают, что у этой системы будущего нет. 9% вообще не знают, о чем речь. И только 19%, то есть меньше 1/5, считают, что система может в том или ином варианте восстановиться. Значит, я, как вы понимаете, считаю, что это невозможно по банальной причине, потому что падение жизненного уровня населения составит в западных странах, в США, в Западной Европе и в Китае никак не меньше 50%. А критическая точка для сохранения политико-экономической модели в стране – это 40%. То есть, если падение жизненного уровня населения больше 40%, то система идет в разнос. А обращаю ваше внимание, что в начале 30-х годов прошлого века и, соответственно, в 90-е годы нашего века в Соединенных Штатах Америки и в России падение уровня жизни подошло как раз к этому порогу. В США тогда было около где-то примерно 35-38%, и у нас в 90-е годы где-то 35-38%. До 40 не дошло. А вот сейчас точно дойдет. И, похоже, понимание этого, ну, по итогам результатов вот того безобразия, которое произошло, результатов того безобразия, которое произошло в Соединенных Штатах Америки по итогам карантина, оно, ну, как бы до власть имущих дошло. Обращаю внимание, именно до власть имущих. Это создало очень интересную ситуацию, вот реально интересную, которая выглядит следующим образом. Первое. Банкиры, которые контролировали всю мировую экономику и всю мировую политику на протяжении многих десятилетий, обнаружили, что, в общем, они не жаждут получать власть обратно. Ну, то есть, иными словами, ставить там Кудрина или Волошина, или Чубайса президентом России, или ставить, значит, Байдена президентом Соединенных Штатов Америки очень страшно. Почему? Потому что в этом случае придется нести ответственность. Распад экономики и распад страны, что нашей, что американской, практически неизбежен. На Евросоюзе мы даже не говорим. Но, кстати, не забудем, что в нашей стране и в Соединенных Штатах Америки основные либеральные силы носят праволиберальный характер. А в Западной Европе у власти в основном находятся леволиберальные силы. То есть, современные президенты и премьеры западноевропейские, ну, грубо говоря, Меркель, Макрон, они скорее ближе к Сандерсу, чем к Клинтон и к Байдену. И по этой причине в Европе полегче. То есть, у них система поддержки населения очень хорошо отработана. В нашей стране мы видим, что получается. То есть, чиновничество при малейшей попытке только намекнуть, что надо дать хоть копеечку там врачам, детям, соответственно, малому среднему бизнесу, просто исходят желчью. Говорит, как же так? Что это такое? Нам тут, понимаешь ли, не хватает на домики на Рублевке, а эти сволочи отбирают у нас, честно, как бы заработанные деньги. На каких-то своих детей. Ну, собственно, мы видим, да, вот эти вот чиновники, да, которых показывают по телевизору. При этом качество работа этих чиновников, но вы меня извините, конечно, то, что произошло вчера или такая там позавчера в Москве, это за гранью добра и зла. Причем я на некоторых улицах я видел замечательную картинку. В Москве, как всем известно, и во всех городах мира по бордюрам, которые отделяют тротуар от проезжей части, через какие-то интервалы стоят сливные колодцы для воды. Когда в Москве расширили, то вместо того, чтобы эти сливные колодцы передвинуть, сделали так, что они оказались на расширенных тротуарах. И в результате вода при любом сильном дожде заполняет дорогу вровень с тротуарными бордюрами, как минимум. И никуда не выливается, потому что выливаться некуда. Это как минимум. А если вдруг, не дай бог, низина, то получается еще хуже. Что мы видели на многочисленных фотографиях. И это не есть результат чего-то там. Это просто означает, что сэкономили деньги на реальной работе и проектировании этой сливной канализации и, соответственно, ее реальную реализацию просто не сделали. Что не лезет ни в какие ворота. Так вот, проблема состоит в том, что все уже поняли, что есть вопросы, на которые нельзя ответить. У Трампа это выразилось в довольно специфической картине мира. А когда вот эти вот массовые беспорядки, организованные негритянскими организациями, стали превышать нечто, их стали пресекать. Но проблема состоит в том, что кроме тех, кто вот устраивает вот эти вот так называемые антироссийские мероприятия, появились еще и обычные протестанты, которые протестуют против социальной политики, до которых дошло, да, вот сверху опустилась вниз мысль о том, что через полгода после выборов деньги закончатся, которые выделены, ну вот кэшем, и надо будет кормить людей. А источников доходов нету, потому что безработица очень большая. И даже там, где люди находят себе работу, на сохранение старого уровня жизни у них не получится. Я уже объяснял, что важной составной частью нашей экономической теории кризиса является доказательство того, что в новых условиях среднего класса не будет. То есть люди, которые привыкли жить с некоторым уровнем жизни, может быть, не самым большим, но все-таки, ну, хоть каким-то, они его потеряют. И, соответственно, вместо среднего класса будут новые бедные. В книге «Воспоминания о будущем» я про это очень подробно рассказываю. Ну, может быть, там следующую онлайн-лекцию, которая будет через, опять-таки, 3 недели после следующей. Напомню, что следующая будет 6 июля. Значит, там через 3 недели, где-то в самом конце июля. Я расскажу о проблемах среднего класса. Это вещь важное. Но, опять-таки, одно дело читать книжку, а другое дело слушать живой голос. Так вот, весь фокус состоит в том, что эти люди стали что-то понимать. И они стали протестовать. Они требуют изменения политики. Радикального изменения политики. А у Трампа никакого рецепта нету. Отметим, что аналогичная ситуация в нашей стране. Теоретически за экономику отвечают правительство и Центральный банк. Ну, за финансы отвечают денежные власти. То есть, Минфин, как часть правительства, и Центральный банк. У них нету в рамках продолжения старой схемы никаких предложений о выходе из кризиса. То есть, все предложения правительства сводятся к одной и той же логике. Она простая, ясная и, в общем, абсолютно примитивная. Логика следующая. Мы дадим деньги банкам для того, чтобы они поддерживали бизнес и экономику. Мы дадим деньги правительству, чтобы оно выдавало деньги, но тоже поддерживало кого-то. Как поддерживает правительство, мы видели. Как поддерживают банки, мы видим тоже. То есть, фактически, правительство эти деньги передаст чиновникам, которые частично их вывезут за границу, а частично на них купят особняки на Рублевке. А, соответственно, банки сразу начнут заниматься валютными спекуляциями. Валютные спекуляции приведут к девальвации рубля. Девальвация рубля, поскольку большая часть ширпотреба у нас импортная, это падение уровня жизни населения. Отметим, что импортозамещением мы заниматься не можем, потому что импортозаместить какое-то сложное производство еще можно в рамках какой-то государственной программы. А производить ширпотреб можно только при условии, что выдаются кредиты малому и среднему бизнесу. А они не выдаются. Тут я еще одну вещь скажу, это будет очень интересно. Сейчас. Значит, дальше, соответственно, в результате доллары будут вывозиться. Для того, чтобы облегчить этот процесс, в программе антикризисной предполагается смягчение валютных ограничений. А чтобы уменьшить девальвацию, Центробанк будет продавать доллары. То есть, что? Вот сначала он печатает рубли, их дает банкам. Банки на эти деньги покупают те доллары, которые хранятся у Центробанка на Западе, и выводят их на Запад. В результате замечательная картина. Если отвлечься от всех промежуточных операций, банк просто дарит наши валютные резервы западным партнерам. И все. И все это происходит на фоне падения жизненного уровня населения и экономического спада. Обращаю ваше внимание, кто-то говорит, ну вот же Центробанк на целый процент снизил ставку рефинансирования. Давайте разбираться. Да, ставка рефинансирования – это ставка рефинансирования. А получить эти деньги как? Большая часть банков, ну, по-моему, за исключением Сбера, из более-менее значимых, вообще не имеют проектных офисов. То есть, получить кредит под проект невозможно. Получить кредит можно только под залог. У малого и среднего бизнеса вообще нет залогов. А если учесть, как их оценивают, а оценивают их по методике Центробанка, и в рамках этой методики залог стоит, ну, там, 30% от реальной рыночной стоимости. Ну, максимум 50%. То есть, у вас замечательная картинка. Вам банк выдает 100 рублей и берет за это в качестве залога активы, которые реально стоят 200, а то и 300 рублей, оценивая их в 100. Ну, вы меня извините, конечно, но это просто прямое как бы давление на банки, чтобы они занимались рейдерскими захватами. Их в такой ситуации не нужно им в этой ситуации, чтобы клиент возвращал кредит. А им наоборот нужно, чтобы клиент по каким-то причинам хотя бы один транш прохлопал, и дальше у него просто отбирается этот залог, и у банка уже там 200-300% прибыли. Какое счастье! То есть, в реальности, вот в рамках этой модели ни о каком вообще развитии и речи быть не может. А список тех проектов, которые есть, это просто списки тех лоббистов, через которых эта схема будет проходить, и которые, соответственно, будут получать свои проценты. Все. Нет у этого правительства никакой модели, как выходить из кризиса. Точно так же, как и у Трампа. И это сегодня ключевая проблема. Бунтовщиков можно разогнать. Разогнать людей, которые протестуют против того, что ты не предъявляешь, ты как глава государства, не предъявляешь новой модели, невозможно. Поэтому у Трампа большие проблемы. Несмотря на то, что у него шансов выиграть все еще больше. Ну, теоретически есть, конечно, еще разные варианты. Значит, что же делает... Собственно, либеральная команда, она очень не хочет командовать. В нашей стране она, соответственно, прикрывается Путиным. То есть, правительство либеральное, но все время говорит, мы вот тут вот что-то там делаем, а это все велел Путин. А соответственно, на Западе они прикрываются другими способами. Я склонен считать, что они все-таки не будут тащить Байдена в президент, они попытаются договориться с Трампом. И тогда у них все будет хорошо. Ну и плюс к этому оно пытается посадить своих людей, либеральное правительство, на всех вообще местах, где только можно, в том числе тех людей, которые должны разрушать систему образования российского. Вот замечательная история произошла в сибирском отделении Академии государственной службы. Я там в свое время часто бывал в начале 2000-х. Это было очень симпатичное заведение. Сейчас... Туда поставили человека, который, ну, абсолютно очевидно, такой либеральный американский агент. Причем очень молодой. То есть, жизни не знает, образования нет, но зато учился в Соединенных Штатах Америки по соответствующим программам. Ну, грубо говоря, примерно то же самое, что поставить там Навального руководителя. Вот. И мне это страшно не нравится. Я эту ситуацию подробно на «Авроре» описал, так что желающие могут, если угодно, прочитать. Но, в общем и целом, вся эта ситуация мне страшно не нравится. Потому что я вижу, что реального движения в пользу улучшения ситуации не видно. И, соответственно, нужно каким-то образом что-то делать. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем вторую часть нашей передачи. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Алло.
Здравствуйте, Михаил Иванович. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Геннадий, Москва.
Да, слушаю вас.
Михаил Иванович, учитывая, что сегодня 79-й год Отечественной войны, я хотел задать такой вопрос. Вот приблизительно неделю назад Арсен Мартиросян на канале книгу. Вот, Михаил Иванович, является ли предмет исследования Мартиросяна тем самым моментом, когда, собственно, красный сталинский проект потерял свою историческую перспективу?
Вы знаете, я вообще не уверен, что красный проект потерял свою историческую перспективу. Дело в том, что с ним вообще была очень большая проблема. Дело в том, что вся теория красного проекта была подготовлена, исходя из логики, что он будет одновременно по всему миру. То есть, что капитализм себя полностью исчерпает. В неком смысле в 1917 году, в 1917 году этого не было. Фактически это произошло только сегодня. Вот сегодня капитализм себя исчерпал полностью. Что, собственно, в моей книжке «Воспоминания о будущем» и написано. По этой причине вся теория Маркса, она вот сегодня может быть и применима, но только ее нужно очень сильно адаптировать к нынешним условиям. Потому что логику среднего класса придумали как раз в ответ на теорию Маркса. А тогда это было невозможно. И проблема состояла в том, что интеллекта Сталина хватало на то, чтобы самостоятельно вести этот корабль, не имея теории. А интеллекта Хрущева и Брежнева, про Горбачева мы даже не говорим, не хватило. То есть, это, в общем, реально большая проблема. Еще при этом нужно учитывать еще одно обстоятельство, что поскольку СССР больше нет, то нету базовой страны. Это, кстати, очень облегчает жизнь. Потому что если бы СССР бы остался, или если бы Китай сейчас поднял знамя красного проекта, а он его, в общем, в мире не очень поднимает, то в этом случае можно было бы ему сопротивляться, апеллируя к национальной логике. Вспомните, что логика 1917 года звучала так: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Именно пролетарии, то есть нету национальных границ. Как показал опыт, не получается. Национальные границы есть. По этой причине, вообще говоря, всю эту теорию красного проекта нужно очень тщательно перерабатывать. Но то, что мы видим сегодня в Соединенных Штатах Америки, частично в Западной Европе, те вопросы, которые при этом возникают, это именно те вопросы, на которые никто, кроме теоретиков красного проекта, до сих пор ответов не давал, со всеми вытекающими. Следующий вопрос. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Михаил Леонидович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей, слушай. Город Екатеринбург. Вопрос у меня чисто экономический к вам.
Да.
Может ли быть такое, что текущего кризиса не наступит? По причине того, что текущая система начнет дальше продолжать свое существование за счет роста долгов, инфляции не возникнет по той причине, что нового спроса не будет. Излишняя денежная масса будет также стерилизоваться фондовым рынком. А держатели долгов при этом не распродадут свои активы, так скажем, так как других альтернатив инвестирования, наверное, попросту нету. И даже если небольшая инфляция и возникнет, это будет неким налогом на...
Я понимаю, да. Вы сами себе противоречите. То есть, если вы людям дополняете деньги, то есть, даете каждый раз все больше, то инфляции не может не быть. Потому что спрос растет. Если вы людям деньги не добавляете, то в этом случае у вас возникают проблемы, связанные с тем, что долговую пирамиду, у нее каждый следующий этап, она же прирастает не наверх, а вниз. Каждый следующий этап больше предыдущего. И балансировать эту систему не получается. Почему? Потому что в процессе там сидят частные люди, каждый из которых себе хочет брать все больше, больше и больше. То есть, чем больше поток идет через банки, тем больше они себе забирают. И мы это видим. То есть, мы видим по статистике, что весь этот процесс сопровождался двумя базовыми обстоятельствами. Первое. Доля финансового сектора в перераспределении прибыли все время росла и достигла перед кризисом 2008 года 70%. Сейчас она 50%, и финансистам не хватает. Но вы понимаете, что уже даже 70% невозможно, потому что надо же всю инфраструктуру содержать. Это тоже надо откуда-то эти деньги брать. Ну, а больше 100% вообще в принципе быть не может. Это с одной стороны. С другой стороны, доля Соединенных Штатов Америки в производстве мировом, которая была больше 50% в 1944 году, когда эта система была запущена, сегодня составляет меньше 20%. Если она окажется еще ниже, там опустится до 10%, то все это рухнет. Вспомните, как объясняли в начале 90-х, ну и в конце 80-х, СССР надорвался, держа вот как бы на своем содержании колоссальную часть стран мира и мировой экономики. Но сегодня доля Соединенных Штатов Америки в мировой экономике меньше, чем была у СССР там году 85-м. Ну, то есть, Соединенные Штаты Америки тоже надорвались. Так что ваша логика не проходит. Эта модель будущего не имеет. Следующий вопрос.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Михаил. Евгений, город Казань. Раньше до вас частенько дозванивался в бытность вашего РСН. У меня два вопроса. Первый по поводу информагентства «Аврора». Ждать ли нам, помимо небополитиков, психоисториков, еще свято-экономистов и космополитологов? Первый вопрос. И второй вопрос по поводу Михалкова, бывшего лауреата Ленинской премии, так как он теперь у нас в князья выдался. И стоит ли ему сначала покаяться за века крепостничества? Спасибо.
Ну, князем он был всегда, так что в этом смысле все у него замечательно. И, к слову сказать, если не считать, ну, совсем 20-е годы, то само по себе наличие княжеского титула не очень сильно людям мешало в Советском Союзе. Что касается «Авроры», я не очень понимаю вашу терминологию, потому что небополитики – это самоназвание некоторой группы людей, из которой у нас присутствует, ну, максимум там, 2-3 человека на фоне там, многих десятков других экспертов. И название небополитики – это просто название одного из, утечений. Да? Я не хочу сказать, что в геополитике, потому что все привыкли к слову геополитики, но они, собственно, называют себя небополитиками ровно потому, что они себя противопоставляют геополитикам. Потому что та методология, которая лежит в основе их деятельности, она альтернативна геополитической методологии. Я не вижу в этом никакого криминала. Вот. Что касается всего остального, то слова, которые вы употребляете, я просто не понимаю. То есть, может быть, вы в них вкладываете какой-то смысл. Мне эти слова неизвестны. Поэтому тут я ничего сказать не могу. И если вас интересует, собственно, тема как бы ценностей и как бы их преломления в религиях, и как религии отвечают на вопрос о том, что делать в нынешней социально-экономической ситуации, то да, эту тему мы обсуждали и обсуждать будем, поскольку она мне представляется крайне важной. Следующий вопрос.
Здравствуйте, Михаил. Александр, город Герой Москва. Вопрос такой. Судя по вашим передачам, вы все-таки считаете, что наш всенародно избранный все-таки борется за страну, за народ. Почему в таком случае он не привлечет в плане экономической стабилизации ситуации в стране таких экономистов, как Бузгалин, как вы, как Делягин, как Глазев, хотя Глазев вроде бы как и у него, но ничего не меняется. что этому мешает и есть ли цель у руководителя нашего государства все-таки направить страну в нужном направлении, в необходимом, жизненно необходимом.
Ну, спасибо. Если вы сравните состояние России сегодняшнее и состояние России 99-го года, если вы вспомните Мюнхенскую речь, если вы вспомните речь Путина на Валдайском форуме 2014 года, то вы увидите, что, в общем, он, во-первых, четко объясняет, чего он хочет, именно на политическом уровне, геополитическом, да? А во-вторых, соответственно, реализовывает те задачи, которые он поставил. Что касается внутриэкономической ситуации, то тут мы сталкиваемся с чрезвычайно большой проблемой, которая состоит в следующем. Мы жили на протяжении 30 лет на экономическом ресурсе, который мы не контролировали. Ресурс этот – эмиссия доллара. Понимаете, если вы живете за счет того, что вам регулярно дают соску, неважно в какой форме, это может быть кредиты МВФ, а может быть высокие цены на нефть, то вы не можете кусать руку дающей. Ну, или, по крайней мере, должны это делать крайне осторожно. Знаете, есть такая замечательная фраза, что такое искусство политики. Это умение гладить собаку до тех пор, пока не будет изготовлен намордник. Вот если вы посмотрите, то вы увидите, что к ситуации, при которой уже фактически есть намордник, мы подошли только сейчас. Более того, я вам сегодня в первой половине очень подробно рассказывал коллизию, с которой все столкнулись. Коллизия это состоит в следующем. Ни у Трампа, ни у либералов, что как бы мировых, что у наших их, значит, дочерней структуры, нету никаких рецептов выхода из кризиса. У нас есть люди, у которых такой рецепт есть. Часть их вы перечислили. На самом деле их больше. Будут они назначены, как они будут назначены, это вопрос, находящийся за пределами моей компетенции. Более того, я на самом деле уже не жажду. Да? Сама мысль, что надо приходить на работу там, в половине девятого утра, вызывает у меня острое чувство отвращения. Я уже не мальчик, и мне это уже все надоело. По этой причине привычки нет. Тех, кто как бы всю жизнь на службе, те, значит, ну и те привыкли, что к половине девятого утра или даже к восьми нужно быть. А я привык там в 9 утра пить на веранде у себя на даче чашечку кофе. Может быть, я и не прав с точки зрения такой вот, но тут уж никуда не денешься. Поэтому я пока не вижу как бы, для себя этого. И поскольку меня это не очень интересует, я там не бегаю, не узнаю, не занимаюсь сплетнями и прочее, прочее, прочее. Есть люди, которых это волнует. Да, вот если вы почитаете разные политологические сплетни на, как сейчас принято говорить, анонимных телеграм-каналах, то там целая куча. Этого двинут туда, этого так. Тут такие кланы. И когда я вижу очевидное вредительство, ну вот как... В описании идеи транзита. Сегодня мы можем сказать смело. Все, кто писал про идеи транзита, являются либо явными врагами нашей страны, ну и Путина лично, либо, соответственно, косвенной причине своей тупости. Ну вот, собственно, вот вам и все. Да? Поэтому, Богу ради, да, значит, я думаю, что если Путин... увидит возможность смены экономической политики, ну, просто в силу того, что это остро необходимо. Он это сделал. Это мое глубокое убеждение. А, разумеется, можно предположить, что он видит, но не хочет. С точки зрения здравого смысла это бред. Да? Ну, понимаете, я объясню сейчас. Да? Это логика... человека, знаете, есть такой старый анекдот про старого еврея. Значит, сидит еврей на лавочке перед своим домом, читает Тору. Мимо, значит, едет машина, и громкоговоритель говорит, приближается наводнение, всем надо эвакуироваться. Старый еврей говорит, нет, я точно знаю, Бог не оставит еврея, читающего Тору. Проходит еще несколько часов, уже едет грузовик. Все, кто еще сам не уехал на своих машинах, соответственно, им предлагают немедленно, значит, сесть в машину. Еврей продолжает сидеть на лавочке, как я читаю Тору. Бог не оставит еврея, который, значит, читает Тору. Еще проходит несколько часов, уже вода пришла, едет моторка, еврей сидит на втором этаже и читает Тору. Ему говорят: давай прыгай в лодку. Он говорит: нет, я читаю Тору. Бог не оставит еврея, читающего Тору. Еще несколько часов, уже летит вертолет, еврей сидит на трубе, уже крыши не видно, читает Тору. Ему говорят: ну давай хватайся за веревочную лестницу, мы тебе эвакуируем. Он говорит: нет, Бог не оставит еврея, читающего Тору. Утонул и предстал. Говорит: господи, ну что такое-то, это же неправильно. Я же читал Тору. Ну, ему ответ на это говорит: идиот. Я посылал за тобой грузовик, моторную лодку и вертолет. Тебе мало? Вот, вы понимаете, а значит, Путин спортсмен. То есть, и при этом еще дзюдоист. То есть, для него ключевой момент не просто провести прием, но и в нужной точке. Да, чуть-чуть раньше можно нарваться на встречный прием, чуть-чуть позже против тебя первым прием применит. Поэтому я не буду его учить когда. Вот я не буду этого делать. Я не понимаю. Да, я вижу, он не делает. Почему он не делает, я не знаю. Но я понимаю точно. В полном соответствии с рассказанным анекдотом. Уже сегодня понятно, вода прибывает и не остановится. И либо он должен будет что-то сделать, либо у него лично и у его семьи будут очень серьезные проблемы. Я не верю, что он этого не понимает. Но это, еще раз повторяю, это мое личное мнение. Вы со мной можете не соглашаться. Что при этом он думает, является ли он либералом, патриотом, еще чего-то, не берусь вам сказать. Не знаю. Следующий вопрос.
Здравствуйте, меня Георгий зовут. Скажите, пожалуйста, вы говорите, Путин может поменять систему. Ну, практически он понимает, что у нас за 30 лет все ключевые посты и все чиновничество, оно либеральных взглядов. И как он может вообще что-то поменять? Он как охранитель просто, речи вот такие красивые говорить. Он не сможет, потому что его быстро, как говорится, сметут. Спасибо.
Нет. Если вас интересует мое мнение, то я вам объясняю, технически это возможно. А вот сделает, не сделает, и когда сделает, это вопрос не ко мне. Технически это возможно. Но, конечно, придется пройти через сложные моменты. Следующий вопрос.
Алло. Михаил Михайлович, доброе утро. У меня вопрос по Чубайсу. Вот он с 91-го года вредит России. То есть это преступление совершает. И все на месте. Вот даже, кажется, документально. Вот это Роснано, да? Одни убытки. Вот смотрю документы. 19-й год. В документах, что стране, это Роснано, первое полугодие стране приносит убытки 14 миллиардов рублей. Документ. Вторая половина еще больше. И, ну, вообще, вот почему нами не трогают? Даже американцы, которые вот у него был помощник, ЦРУшник какой-то, Джонатан Хей, и того посадили, американцы не выдержали, так воровал под руководством Чубайса, посадили американца своего кадрового сотрудника. А у нас он все сидит. Одни убытки. Объясните.
Ну, а есть железное правило. Представители элиты не подсудны. Нигде и никогда, ни в одной стране мира. Поэтому Чубайс не подсуден. Другое дело, что его ошибка, что он полез в политику. Его не видно и не слышно. Вы что хотите сказать, что как бы люди, которые семейные, да, Юмашев, Дьяченко, Волошин, они что, как бы меньше вреда принесли нашей стране? Но их не видно и не слышно, про них никто не вспоминает. А Чубайс зачем-то полез в политику. Ну, хорошо, у него там было как бы желание стать президентом, как и у Гайдара, кстати, и много у кого. Но тут ничего нельзя сделать. Что касается посадили американцы тех, кто воровал из их американских денег. Но они не посадили, насколько я понимаю. Они были осуждены и выплатили очень большие штрафы, но в тюрьме не сидели. Но это не важно, потому что воровать американские деньги нельзя, а, соответственно, А разворовывать российские активы не только можно, но и нужно. То есть в этом смысле Чубайс реализовывал либеральную программу. Но она, собственно, не американцами была придумана, а банкирами. Но американцы в тот момент были той силой, которая вынуждала всех такого рода программы реализовывать. Вот. По этой причине ничего удивительного в этом нет. Но если произойдет принципиальная смена в нашей стране, в том числе элитная, и Чубайс не сбежит на Запад, то в этом случае, да, у него есть шанс сесть в тюрьму. Но вообще говоря, я могу вам сказать, что с точки зрения здравого смысла и с учетом всех обстоятельств, скорее всего, ну, произойдет одно из двух. Или он таки сбежит на Запад и будет доживать свой век где-нибудь в Майами или в Калифорнии. Это один вариант. А другой вариант, что он попадет в автомобильную катастрофу, потому что никому не нужны люди, которые слишком много знают и от которых уже никакой пользы не будет. И вот, собственно, и все. Два варианта. Но еще раз повторю. До тех пор, пока он у нас, и пока у нас либеральная экономическая модель, он не подсуден. Следующий вопрос.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Михаил, вот мне кажется, слишком наивно думать, что достаточно одной воли Путина, как вот у нас будет утверждена новая модель, вот и найдутся люди. Вот вспомните, как был переход от старой коммунистической модели к новой. Вот. Началось с того, что Андропов создал комиссию, в которую входили Рыжков, Горбачев и, кажется, Владимир Иванович Долгих. Вот, я помню, постоянно публикации были, там всякие бригадные подряды изучались и так далее. Потом 86-87 год сплошные статьи экономистов там. Вот, и потом, через 10 лет только, новая модель как-то начала, так сказать, свою реализацию. Вот для того, чтобы новая модель сейчас у нас была реализована, нужна точно такая же артподготовка. То есть нужен, во-первых, комплексный анализ того, что было, почему у нас произошло именно такое состояние дел в государственном управлении. Вот. То есть весь нужен опыт, анализ опыта того, как шла приватизация, начиная с 92-го года. Вот. И самое главное, нужны эксперименты. Вот, не просто какие-то новые теоретические концепции, а эксперименты нужны.
Вопросы давайте.
Ну, вопрос, вот не кажется ли вам, что переход к новой модели надо начинать не с таких вот умозрительных семинаров и каких-то вот локальных попыток создания новых кадров, а создания на самом высшем уровне комиссии, вот, кстати, при президенте, в которой...
У нас уже мало времени осталось. Значит, я могу вам сказать, что людей, которые описывали это все, существует колоссальное количество, текстов колоссальное количество. Проблема только в одном, что, соответственно, они не публикуются в официальных документах, в официальных СМИ, потому что официальные СМИ контролируются либералами. Ну, в общем и целом, все есть. Еще раз повторю, желающие могут обратиться на сайт Aurora Network, к моим текстам или там программы на наши послушать, о которых я говорил в начале передачи. Так что все это на самом деле уже есть. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.